Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте иерей Андрей Панков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей на начало.
Благословение Господне на вас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, мы поздравляем вас с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который празднуется сегодня. И наша тема созвучна с праздником, а также мы поговорим о церковном предании. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. Батюшка, расскажите, пожалуйста, как церковное предание повествует о празднике Успения?
Необходимо отметить, что со времен апостольских, и об этом свидетельствуют многие святые отцы, почитание Матери Божией было безусловным. После вознесения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы все знаем об этом, Божия Матерь, по слову Спасителя, была поручена апостолу и евангелисту Иоанну Богослову и жила в Эфесе, а во время отсутствия Иоанна Богослова и участия его в апостольских трудах возвращалась в Иерусалим на Елеонскую гору. Церковное предание повествует нам о том, что Матерь Божия часто молилась у гроба Господня и Голгофы. Этот поступок очевиден и ясен. Почему Матерь Божия вот избирала именно это место для молитвы? И когда ее земной путь приблизился к своему концу, Матерь Божия была удостоена благовестия Архангела Гавриила, который у гроба Господня, вручив ей, как повествует предание, пальмовую ветвь, предупредить ее о ее скорейшей кончине. В сам день смерти Матерь Божия молилась Господу о том, чтобы апостол Иоанн Богослов пребывал рядом с ней, и по ее молитве апостолы духом были восхищены и поставлены в Сионскую горницу, где, собственно, вот это таинство Успения Матери Божией совершалось. Иоанн Дамаскин в своих сочинениях пишет о том, что апостолы, подобные орлам и подобные облакам, слетелись к одру умирающей Божией Матери. Сам момент смерти, как говорит нам предание, нисколько не был связан с каким-либо страданием. И церковные историки, святые отцы говорят о том, что Матерь Божия как бы уснула, и Господь, Иисус Христос, явился в этот момент, стены помещения как бы раздвинулись, в сопровождении ангелов Божьих восхитил душу Божией Матери. И таким образом Успение, вот как факт, отшествия Матери Божией в мир иной состоялся. Ученики похоронили Божию Матерь в ее родовом склепе, недалеко от Гефсиманского сада. Во время шествия из Сионской горницы к Гефсиманскому саду совершалось множество чудес, и мы знаем, что не все в Иерусалиме, может быть, даже большинство из иудеев, относились с должным почтением к Божией Матери. Было много людей, которые ненавидели и Христа, и Матерь Божию. Со стороны иудейского священника Афония была предпринята попытка опрокинуть одр с телом Божией Матери, но ангел отсек руки этому человеку, дерзнувшему вот, совершить такое злодеяние. И Афоний, увидев, узрев, как бы, и познав силу Божию, в тот же момент раскаялся и был исцелен. Тело Матери Божией было положено во гроб, вот, как я уже сказал, недалеко от Гефсиманского сада. Промыслом Божиим случилось так, что апостол Фома прибыл в Иерусалим на третий день после смерти Матери Божией, успения Матери Божией. И чрезвычайно расстроился тому, что он не имел возможности попрощаться вот с телом Божией Матери. И ученики, оказав любовь своему сослужителю, открыли гробницу, но, открыв, не обнаружили там тело Божией Матери, только лишь одни пелены погребальные. Из чего делается вывод о том, что Матерь Божия была вознесена телом на небеса. Это повествование впервые систематизировано и зафиксировано в письменном виде церковным историком византийским Никифором Каллистом в XIV веке. И вот как вы говорили, Михаил, тема повествования Успения Божией Матери очень тесно переплетается с темой церковного предания.
Да, батюшка, вот, может быть, вы обозначите этот момент. Ведь в Священном Писании мы не находим сведений о жизни Божией Матери уже после крестных страданий и воскресения Господа. А чем же тогда принципиально отличается предание от Писания?
Ну, насколько я помню из курса догматического богословия в Академии, церковное предание отличается от церковных преданий. И церковное предание имеет совершенно конкретные рамки и границы. К церковному преданию относятся мученические акты, постановления Вселенских соборов, творение святых отцов и древние символы веры. Вот четыре элемента составляет церковное предание. Дело в том, что в церковной традиции есть вещи, сами собой подразумевающиеся. Сам факт почитания Матери Божией никогда не оспаривался с древних времен. И поэтому церковные писатели, святые отцы, упоминают о успении вскользь, как о чем-то само собой разумеющемся, о чем-то известном всем и с древних пор. Вот, поэтому полное описание событий Успения в первые века мы не находим, только лишь фрагменты упоминания о самом факте Успения. И только лишь, как вот я говорю, к XIV веку в своих сочинениях о церковной истории Никифор Каллист систематизирует предание и записывает его, и мы уже воспринимаем его таковым, какое оно есть сегодня.
Ну, батюшка, да, вот я насколько знаю, что только начиная с V века появляются уже более-менее такие четкие описания, даже не описания, а вот констатация факта того, что Богородица по своем успении была вознесена на небо своим телом. И, конечно, это же пропасть времени, 500 лет, даже с учетом современных технологий, это очень много.
Да, я понимаю.
А в условиях того времени, как могли сохраняться данные, да, об этом? И как потом с каждым веком вот эти подробности расширялись? Почему это происходило?
Да, вы правы. Пятый век, епископ Ювеналий Иерусалимский в послании к царице Пульхерии описывает события Успения. И, ну, не в том полном объеме, как мы сейчас это имеем, но вот уже это некое такое связанное повествование. В VI веке, собственно, учреждается праздник Успения Божией Матери, литургический праздник. Это очень глубокий вопрос. И этот вопрос, Михаил, как мне думается, главным образом связан с вопросом доверия Церкви. Доверяем ли мы Церкви или не доверяем? Мы знаем, что в Церкви не может быть некого такого вот развития, что ли, евангельской истории или повествования, потому что Церковь изначально призвана сохранить то, что было принесено Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Поэтому Церковь консервативна в самом своем существе. И то, что в Церковь заложено изначально, бережно сохраняется через века. Поэтому вопрос, можем ли мы доверять или не можем ли доверять в контексте вот церковного миропонимания, не стоит. Церковное предание научает всякого человека, пришедшего в храм, тому, как положено веровать и чему следует доверять. И, как мне думается, вот тема Успения — это тема доверия церковному преданию.
Вот. Батюшка, ну, представим такую ситуацию. Человек с определенным образованием, представим историческим, входит в храм, праздник Успения, и слышит самвона, допустим, чтение, которое приводится в Минее, о событиях Успения. И, конечно же, возникает масса вопросов, потому что если мы берем какие-либо исторические события такой давности, то они, конечно же, не насыщены таким огромным количеством подробностей, а уж тем более таким огромным количеством чудесных, таких почти фантастических подробностей, как вот тот момент, когда шествие с телом Пресвятой Богородицы становится невидимым для жителей враждебно настроенных Иерусалима. Вот человек начинает критически подходить и, может быть, как говорится, с водой и ребенка выплеснет.
Да, может быть и такое. Но, с другой стороны, Михаил, вот повествование о Успение Матери Божией в Минее представляет из себя приукрашенный рассказ. С другой стороны, если посмотреть на это повествование, то, ну, во всяком случае, у меня не вызывает это повествование какого-то, знаете, отторжения здравого смысла. Матерь Божия скончалась в Сионской горнице, в Иерусалиме. В этом удивительного ничего нет. Книга Деяний святых апостолов повествует нам о том, что Дух порой брал апостолов и поставлял в то место, где им положено было быть в тот или иной момент. По молитве Матери Божией совершается это чудо. Апостолы взяты из мест проповеди своей и поставлены в Сионскую горницу. Никакого недоумения это не вызывает. Шествие Матери Божией из Сионской горницы в гробницу возле Гефсиманского сада. Попытка священника Иерусалимского прокинуть одр. Могло быть такое? Безусловно, быть могло. Явление архангела Гавриила Матери Божией накануне вот ее смерти. Ведь это же явление же было перед бессеменным зачатием в Назарете. И отчего бы это не могло быть? Да. Поэтому вот если брать вот повествование об Успении, то оно не вызывает отторжения здравого смысла. Я не вижу затруднений здесь. Дело в том, что, с другой стороны, нужно понимать, что церковная история и светская история отличаются. существенным образом. Церковь есть живой организм. И мы знаем с вами, что Господь наш Иисус Христос есть глава Церкви. Сам факт существования Церкви – это чудо с точки зрения истории, с точки зрения ее самоидентичности на протяжении 2000 лет. Разве это не чудо с точки зрения истории? Безусловно, это чудо. И Церковь требует особого подхода с точки зрения истории и историков, людей вот такого здравого смысла. Потом, сохранение Священного Писания на протяжении 2000 лет. Разве это не чудо? Это чудо, безусловно. Если сравнивать Священное Писание с прочими памятниками древности. Поэтому я думаю, что человек, ищущий Бога, от всего сердца приходящий в храм Божий, ищущий правды и света, едва ли запнется вот о ступени, знаете, такого вот рассудка человеческого. Вот. И, безусловно, когда возникают такого рода сомнения, их нужно преодолевать. Преодолевать. Вы знаете, когда в свое время мне пришлось вступить в храм Божий и как новоначальному учиться церковной жизни, церковному уставу, я очень благодарен своим учителям в том плане, что они вот как-то сразу наставили меня некоему смирению, без которого познание невозможно. Суть этого смирения состоит в том, что есть вопросы, касающиеся церковной жизни, в которых умствовать излишне. И когда ты приходишь чему-либо научиться, ты должен это воспринять и научиться этому. А впоследствии, если Господь умудрит тебя благодатью и разумом, то можно будет размышлять о тех или иных вопросах.
Батюшка, простите, пожалуйста, вынужден вас прервать, потому что у нас есть звонок на линии, мы его примем. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. Мы знаем, что вся наша жизнь – это подготовка к смерти. И насколько в чем застану, в том и сужу, в каком вот духе, наверное, да, мы перейдем в Небесное наше Отечество. Вот у меня вопрос такой, как подготовить себя к смерти, так, чтобы вот в сам момент, может быть, смерти, да, эти минуты этого ужаса смертного не было, этого страха не было. Вот как себя все-таки настроить, хотя понимаем, что жизнь вечная, что это переход.
Спасибо, спасибо.
Должен сказать, что вся христианская жизнь есть подготовка к смерти. Весь круг повседневных занятий христианина, духовных занятий, есть подготовка к смерти. Это и молитва, это и участие в таинствах, участие в богослужении, совершение заповедей Божиих о любви ближнему, о милосердии ближнему. Это есть все подготовка к смерти. Я хотел бы сказать, что, наверное, самое страшное в смерти – это одиночество. Потому что этот порог человек пересекает один. Все, кто были с ним, остаются позади. И вот если он в своей жизни Господа не встретил, если он не познал его опытно, через молитву, через свою жизнь, через труды, через скорби, через тяготы, которые ему приходится переносить в жизни, то, конечно, момент смерти — это будет моментом ужаса. Если человек сподобился познания Божия, то в этот момент он не один, понимаете? И когда человек с Господом, то он преодолеет все, в том числе и вот смерть.
Спасибо, Господи, батюшка. И прошу прощения, возвратимся к вашему повествованию о вашем воцерковлении.
С удовольствием.
Да, и вы выразили такую мысль, что сперва нужно принимать все как есть, а потом уже начинать рассуждать. Но вот где находится этот порог, когда человек может уже начать с рассуждением подходить к тому, что предлагает церковь?
В этом этот вопрос на самом деле не представляет затруднения, он прост. И имеет массу аналогий с повседневной жизнью. Когда вот приходит человек учиться, ну, скажем, там, на завод, да, вот, его представляют к мастеру, да, и нелепо и глупо себе представить, что вот ученик начнет рассказывать мастеру, что вот, вы знаете, это не так в станке, или вы делаете неправильное движение и тому подобное. Вот. Ну, можно предположить реакцию мастера на подобное вот заявление. Поэтому, когда человек приходит учиться, он учится. Он задает вопросы, касающиеся его образования. В церкви то же самое. Когда человек переступает порог храма, до тех пор, пока он не стяжает, я бы сказал, некий такой духовный слух. Знаете, есть музыкальный слух, а есть духовный слух, богословский слух. Впускаться в рассуждения богословского характера крайне опасно, потому что можно легко уклониться и впасть в ересь. Более того, ведь богословие удостаивается не все верующие люди, но лишь те, которые избраны Господом, которые очистили душу свою, помимо, то есть, подготовки философской, там, богословской подготовки, очистили душу от страстей для того, чтобы узреть лик Божий. И только этим людям благословляется богословствовать, рассуждать о различных вопросах, в том числе и о вопросах предания. Для остальных людей безопаснее было воспринимать церковную традицию. Безопаснее. И вот именно таким образом, собственно, меня и учили. И я как-то, слава тебе, Господи, услышал то, что мне говорили с самого начала. Я думаю, это правильно. И так должно быть. Но, с другой стороны, Михаил, вы знаете, возникает другая сложность. Люди порой приходят в храм не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы продемонстрировать свою осведомленность в разных вопросах, в том числе и церковных. И это ситуация, когда вот наполненный бокал уже невозможно чем-то дополнить, потому что он уже полон. Человек как бы знает все. Вот.
И он так считает, что он знает все.
Да, он считает, что он знает все, и вот как бы рассказывает об этом, и батюшкам рассказывает, и прихожанам как бы. Но вы знаете, здесь возникает такая вот особенность. Человек, имеющий духовный слух, сразу же слышит фальшь. И вот, несмотря на всю осведомленность, слова таких вот людей, зараженных, как бы, как правило, тщеславием, они слышатся как некий такой скрежет, вот, вы знаете, который очень тяжело слушать. Вот, поэтому вопрос церковного предания — это вопрос доверия церкви, вопрос послушания. Церковь учит, что вот нужно воспринимать события, успения вот таким вот образом. Я считаю, что это правильно, так и должно быть.
Батюшка, но все равно возникает вопрос, может быть, перевода или, может быть, стилизации текста, который мы сейчас имеем. Ведь даже тот же святитель Дмитрий Ростовский, который переводил на русский язык повествование успений, он, например, меняет слово «райская ветвь» на «финиковая ветвь», на «пальмовая ветвь». И, казалось бы, мелочь, но идут века, и каждое это изменение, оно потихонечку дополняет какой-то конкретикой, которой, может быть, не было в действительности. И простой верующий человек может быть, усомниться, когда ему скажут: «А вот этого-то не было». Как вы считаете, может быть, стоит стилизовать в современном русле языка?
Ну, я думаю, что вопросы перевода, безусловно, должны рассматриваться. И если такая неточность как бы обнаружена, то ее следует исправить. С другой стороны, Михаил, я воспринимаю само повествование успения как икону, как назидательное повествование, которое, несмотря на все детали, которые могут с веками добавляться либо исчезать, содержит главную мысль о том, что Матерь Божия, покинув мир сей, не оставляет нас своим заступничеством, своими молитвами. И вот эта главная мысль, главный как бы стержень повествования событий об Успении сохраняется через века. И я думаю, что это самое главное.
Угу. Батюшка, это прекрасная мысль, и как раз наша телезрительница задает вопрос о иконе Успения. Здравствуйте, Светлана, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Да, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос у меня такой. Я все время, вот сколько я видела и на экране, и вообще вот икон Успения Божией Матери, на всех иконах у нее умиротворенное действительно лицо уснувшего человека. А вот сегодня показали по телевизору, я впервые увидела такое страдание на лице усопшей Божьей Матери, что меня это, во-первых, потрясло, и, во-вторых, у меня появился вопрос, почему вот такая появилась икона и почему ее показывают?
Спасибо.
Ну, существует иконографический канон написания вот иконы Успения. И как вот правильно заметила телезрительница, Матерь Божия на иконах вот древних изображается с умиротворенным лицом. И это соответствует, вот, кстати говоря, повествованию об Успении. То есть так и было. Момент отшествия Матери Божией, как об этом говорит церковное предание, не был сопряжен ни с каким страданием. Вот. Матерь Божия как бы уснула легким сном, об этом говорит. И я думаю, что вот это есть истина, это есть правда. И если иконографическая традиция соответствует этому, то она соответствует церковному преданию, вот истине, собственно, православной. Но, с другой стороны, могут быть разные иконы, могут быть разные написания. Вот. И некоторые из них, скажем так, менее удачные, выражающие, может быть, не церковное предание, а, скажем, личное видение иконописца того или иного события. Хотя такого не должно быть в иконографике. Вот. Ну, я сожалею, что есть такие иконы, которые искажают церковное предание.
Спасибо, батюшка. Хочу вас спросить, почему именно в V-VI веке произошел вот этот всплеск повествований о Успении Пресвятой Богородицы? Почему именно в это время?
Я предполагаю, что это связано с легализацией христианства в Византийской империи. И, собственно, начиная с IV века, с Миланского эдикта императора Константина, происходит взрыв церковной жизни. Систематизируется богослужение, выстраивается, приобретает вот стройность некую. Систематизируется церковное предание. И к V веку, я предполагаю, что вот доходит очередь до событий, связанных с земной жизнью Матери Божией. Вот. Поэтому я предполагаю, что это закономерный процесс, и вот примерно в это время это и должно было произойти. То есть те сведения, те разрозненные сведения, которые сохранялись в творениях святых отцов вот, до IV века и IV века включительно, вот Епифаний Кипрский, были неким образом систематизированы в V веке.
Батюшка, ну расскажите, пожалуйста, каков же все-таки духовный смысл этого события? Ведь это не просто факт истории, это же что-то, что должно нас назидать.
Безусловно. И в начале нашей беседы, Михаил, мы говорили вот о самом факте Успения Матери Божией. И продолжая как бы этот рассказ, я хочу коснуться главного смысла этого события, этого праздника. На следующий день, после того, как ученики обнаружили одни лишь погребальные пелены в усыпальнице Матери Божией, во время совершения Евхаристии, и Матерь Божия явилась ученикам и сообщила им о том, что, несмотря на то, что она покинула этот мир, она будет предстательницей и ходатайцей за род человеческий. И это событие, явление Матери Божией, настолько воодушевило апостолов, что, вознося хлеб для Евхаристии, они воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». И вот, кстати говоря, эта фраза стала ключевой в так называемом чине апанагии, который совершается в монастырях. Возношение хлеба в честь Матери Божией. Таким образом, смысл состоит в том, что Матерь Божия после Успения является ходатайцей, молитвенницей и заступницей рода человеческого. В степени, значительно превосходящей молитвенное там предстательство, скажем, святых. Это несопоставимая вещь. И вот в связи с этим, Михаил, я хотел бы привести одну притчу. Я вот многие годы искал автора этой притчи, так и не нашел. Притча о Матери Божией.
Батюшка, простите, давайте мы остановимся ненадолго на этом моменте, к нему обязательно вернемся, ответим на звонок телезрительницы, раба Божия Алла. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Праздником вас, Богородица Успения.
Спасибо, Господи, вас тоже с праздником.
Спасибо, Господи.
А вопрос заключается в том, что мы ездили группой в прошлом году в Днепропетровске, были в католическом соборе, нас, значит, привели на раскопки, там, где вот как раз происходило Благовещение Пресвятой Богородицы. Вот. И когда мы выходили, очень красивая стояла скульптура. Она меня так тронула, очень красиво, Пресвятой Богородицы, но так как я отношусь к иконе очень трепетно, и тоже преклоняюсь и поклоняюсь вот Пресвятой Богородице, изображенной на иконе, то скажите, вот как вот нам православным вообще вот относиться вот к такой скульптуре? Как вот...
Спасибо за вопрос.
Ну, должен сказать следующее. Мы знаем, что Византийская христианская империя стала преемницей православия, восприняла православие, и в основе как бы так выразиться точнее, античного мировоззрения до приятия христианства содержалось превозношение телесности. В частности, это выражалось в многочисленных античных скульптурах. Но христианство в святых, в том числе и в Матери Божией, прославляет не сколько телесность, сколько ее преображенную человеческую сущность. И поэтому византийская традиция отошла от телесности, в том числе и от скульптуры, пытаясь в иконах выразить обновленную, просвещенную человеческую природу, если говорить о святых или говорить о Матери Божией. Поэтому вот мы на иконах, дорогие мои, видим отсутствие, скажем, такой симметрии, отсутствие таких правильных форм, потому что иконописец пытается выразить горнее, то, что не всегда открыто человеческому глазу. И нужно отметить, что отход от языческой античной традиции Византийской империи был столь силен, что вот эти вот традиции скульптурные были отринуты как не только неподходящие для церковной традиции, но и искажающие ту реальность, с которой сталкивается человек, вступая вот в мир духовный, мир церковный. В связи с этим, повторюсь, вот скульптура, как изображение святых или Матери Божией, православной традиции отсутствует.
Батюшка, но все-таки сейчас паломничество на Запад очень часто и популярно. Как относиться людям к изображениям Богородицы в виде скульптур? Или, допустим, как относиться на экскурсиях в западные, так сказать, католические или протестантские соборы?
Ну, к этому нужно относиться как к традициям христианским, отличным от православия. Вот таким вот образом. Я не думаю там, что нужно как-то резко негативно реагировать на подобные вещи. Но, с другой стороны, когда мы соприкасаемся с католической традицией, нужно понимать ценность православной традиции. И понимать, почему святые отцы сочли для себя неприемлемым изображать святых и Матерь Божию, вот, в форме скульптур.
Спасибо, батюшка. Вернемся к вашему повествованию и притче.
Да, я заговорил об этой притче в связи с духовным смыслом праздника Успения. Притча — это вымысел, безусловно. Но смысл, который в ней содержится, является, с моей точки зрения, абсолютной правдой, выражающей степень заступничества и ходатайства Матери Божией перед Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Некогда апостол Петр, придя к Спасителю, задал ему вопрос. «Господи, Ты вручил мне ключи от рая, и всякий раз, когда я открываю врата для того, чтобы впустить праведника Царства Небесное, я вижу их в лицо. Но вот проходят века, я встречаю людей, которых я не впускал в Царствие Небесное и не открывал перед ними врата». И вот Господь тогда молча берет Петра, и они отправляются далеко, вот как вот повествует притча, к краю райских обителей. Они выходят на некую поляну, которая обрывается, и вот под ней в глубине находится земля. Спрятавшись, они ждут некоторое время, пока не видят, как Матерь Божия выходит на поляну, подходит к краю, и, слыша молитвы людей, обращенных к ней, тихонько сбрасывают вниз веревочную лестницу, и люди, взбираясь по этой лестнице, поднимаются и вот быстро исчезают среди деревьев райских. Видя то, что происходит, апостол Петр пребывает в недоумении, в потрясении. И тогда Спаситель касается его руки, говорит: «Петр, пойдем, потому что нам с тобой здесь делать нечего». Вот. Притча, конечно же, вымысел. Но то, о чем она говорит, является, как я уже сказал, абсолютной правдой. Матерь Божия не то, что она превосходит милосердие Бога, но ведь Господь, с другой стороны, повелел нам любить друг друга и молиться друг за друга. И вот Матерь Божия, как никто другой, наверное, из людей, исполняет эту заповедь. И Господь допускает вот такое вот ходатайство Матери Божией перед престолом Всевышнего. Вот. И не препятствует ему. То есть Матерь Божия есть молитвенница и заступница вопреки всему для человеческого рода. И она не оставила этот мир и не оставляет его, и впоследствии, в веках, будет молиться за всех верующих, за всех, кто прибегает к ней. То есть она не оставила нас сиротами. Вот в этом смысл праздника Успения Божией Матери, на мой взгляд.
Батюшка, но возникает вопрос, связанный со словами святого апостола Павла. Ведь он пишет, что един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. А в славянском тексте еще четче, наверное, это звучит: един ходатай Иисус Христос.
Какова роль Матери Божией,
да,
в связи с этим?
Да.
Я понимаю ваш вопрос, о чем вы говорите, Михаил. Я вот, повествуя об этой притче, вскользь упомяну, то есть сказал о том, что, видите ли, в чем дело? Молитва ко Спасителю, наша молитва, скажем, молитва праведников, молитва Матери Божией, с точки зрения, вот обратите внимание, Михаил, здравого смысла, она непонятна, потому что Бог, будучи всеведущим, знает все нужды рода людского. И мало того, Он знает, как необходимо уврачевать те раны, которые нанесены злом. Как вот в душе отдельного человека, так и в душах целых народов. И тем не менее, эта молитва существует. И мало того, Господь слышит эту молитву и внемлет ей. И совершает по молитвам праведника, в том числе по молитвам Матери Божией. Почему это происходит? Ответ состоит в том, что Господь заповедал нам любить. Любовь не всегда укладывается в рамки здравого смысла. И именно вот эта любовь в молитве, в предстательстве за род людской и является как бы ответом. Почему это происходит? Почему Господь внемлет молитвам Матери Божией, внемлет молитвам праведников? Потому что они исполняют заповедь любви. И Господь так учредил и допускает, и поощряет, и внемлет этим молитвам, и исполняет, повторяю, вопреки, вот, вопреки здравому смыслу, вопреки вот богословию, которое утверждает о том, что Господь всеведущ и всемогущ. Господу приятно и радостно то, что святые молятся за людей, и то, что Матерь Божия ходатайствует за них. Но это, с другой стороны, ни в коем случае не заменяет Христа. Это не исключает Его вот, спасительного действия, которое было совершено и которое совершается по сей день. Вот с моей точки зрения это так.
Батюшка, ну вот вы знаете, у каждого ведь свой молитвенный опыт. Кто-то чаще обращается к одним святым, кто-то чаще обращается к Богородице, кто-то чаще обращается ко Спасителю. И, допустим, в церковной практике существует ряд молитв и тропарей, в которых встречаются такие слова «неимамы», «иные помощи», «неимамы», «иные надежды». Вот... Кого-то, может быть, это смущает, ведь человек привык обращаться, допустим, к святому или к Спасителю, а в этой молитве он противоречит сам себе или нет?
Я думаю, Михаил, что перекосы в чрезвычайном почитании Матери Божией отсутствуют в православном богослужении. Вот мы возьмем литургию, всеночное бдение, там содержатся молитвы и Матери Божией, в первую очередь, и Спасителю. Вот. А человек в домашних молитвах обращается к Матери Божией. Ну, почему он обращается? Потому что Матерь Божия — это тема материнства, это тема, близкая всякому живущему на земле человеку. Я полагаю, что это допустимо, безусловно, это допустимо, но при этом, конечно же, нужно вот отдавать себе отчет, что Матерь Божия есть молитвенница и ходатайца. Она не замещает подвиг Спасителя. Это как бы очевидная вещь. И, в принципе, я думаю, что многие люди, которые молятся Матери Божией, они не задумываются о таких вот глубоких вопросах богословского характера. Они молятся ей как матери, зная то, что она услышит, поможет, походатайствует, поддержит и укрепит вот в тех или иных скорбях. Ну, для нас вот залогом здравости в обращении ко Христу, к Матери Божией, ко святым является богослужение, участниками которого мы являемся довольно часто.
Спасибо, батюшка. Позвольте задам вопрос, который поступил к нам через группу ВКонтакте. Наша телезрительница спрашивает. Здравствуйте, батюшка, с праздником вас. Я молодая мама, совсем нет возможности ходить в храм, живу в большом городе, муж постоянно в командировках, родные далеко, пробовала поститься, только навредила, без служб, таинств нет сил и благодати, покаяния нет. Как быть, ведь хочется еще ни одного ребенка, а душа и сердце болит от грехов. Спасибо.
Ну, Михаил, эта тема знакома мне, потому как я являюсь отцом троих детей. Вот. Я понимаю, что для молодой матери очень тяжело совмещать церковный устав вот с теми ограничениями, которые накладываются в связи с рождением ребенка. И сам контекст вопроса говорит о том, что человек очень устал. Вот. И пребывает в неком таком унынии. Но уныние всегда искажает реальность. Вот, собственно, в нашем храме, когда молодые мамы приходят, нам обремененные многими заботами, мы относимся к ним с глубоким пониманием. Безусловно, к такому человеку невозможно предъявлять какие-то требования по исполнению постов, вычитыванию молитв и тому подобное. Вот. Однако, тем не менее, все равно, хотя бы в конце литургии нужно приходить в храм Божий для того, чтобы, может быть, причастить ребеночка, может быть, хотя бы подышать этим церковным воздухом. Несмотря на всю усталость, необходимо совершать молитвенное правило. Может быть, сокращенное, но молитву не оставлять. Потому что, если как бы совсем вот поддаться этим тяжестям, связанным с семейной жизнью, то неизбежно приходит уныние. Вот, собственно, контекст этого вопроса свидетельствует об этом. Понемножку, но все равно нужно себя понуждать. И потихонечку вот это трудное время, оно, кстати говоря, непродолжительное, связанное с рождением ребенка, человек преодолеет.
Спасибо, батюшка. Расскажите, пожалуйста, о роли Пресвятой Богородицы вот лично в вашей жизни, ее участии?
Лично в вашей жизни? Ну, Михаил, я не могу здесь похвастаться какими-то личными откровениями, скажем, в этом направлении. Ну, но для меня Матерь Божия вот есть то, о чем я говорил. В нашей жизни порой бывают разные ситуации, неоднозначные ситуации, когда мы вынуждены делать выбор. Не всегда наш выбор бывает правильным, к сожалению. И это тема для исповеди, тема для покаяния. Бывает, человек оступается, бывает, человек падает, бывает, человек принимает неправильное решение. Но очень важно понимать и знать, что что бы в твоей жизни ни происходило, какие бы сложности ни возникали вот, на твоем пути, какие бы порой неправильные решения ты принимаешь, есть ходатайца и заступница, которая, обращаясь к которой, ты уверен и убежден в том, что она услышит, поймет и поддержит, и поможет в трудную минуту. Для меня лично Матерь Божия — это помощница, ходатается вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам жизни, вопреки твоим личным ошибкам, может быть. Она услышит, она поймет, она поддержит. И зная это, человек обладает опорой в жизни, которая помогает ему преодолевать те или иные трудности. Ну вот в двух словах. Для меня Матерь Божия, пожалуй, вот именно как помощница, как ходатайца.
Батюшка, хотелось бы вернуться к событиям Успения и спросить. Господь Иисус Христос воскресает. На Его примере мы видим обновленную, воскресшую человеческую природу. Но в тех явлениях Пресвятой Богородицы, которые мы знаем сейчас, от святых, от Серафима Саровского, это всегда блистающая дева, как будто уже воскресшая. Можно ли считать, что Богородица воскресла уже, как будут воскрешены все во второе пришествие Господне или нет?
Михаил, это сложный вопрос. Вопрос, относящийся к области частного богословского мнения. Тут могут быть разночтения, ибо иные святые отцы говорят так, другие говорят иначе. Предполагаю, что речь идет об обновленной человеческой природе. Вот. То есть мы после смерти ожидаем вот этой цельности, которая будет после второго пришествия и страшного суда, и обновления земли, когда душа человека соединится с обновленным телом. Это единство и есть, собственно, человек. Предполагаю, что вот вопросы, касающиеся Матери Божией, это уже состоявшийся факт. Как и, собственно, вот факт, связанный с воскресением Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть Он по воскресении явил нам наше будущее. То есть каковым, к чему мы призваны, то есть каковыми мы должны стать. В отношении Матери Божией предполагаю, что это уже совершенный факт.
Батюшка, а как сильно ли отличается в таком случае вот то состояние, в котором пребывает Дева Мария, от того состояния, в котором пребывают святые и души почивших людей?
Михаил, все глубже и глубже. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что для того, чтобы на него ответить, нужно иметь опыт. Вот, к сожалению, мой опыт, он ограничен земным бытием. Вот, и как бы ответить на этот вопрос очень сложно. Можно только лишь предположительно говорить о том, что, безусловно, слава Матери Божией превосходит многократно славу святых. Вот. А более подробно говорить об этом мне трудно. Вот, потому что сие нужно узреть очами и увидеть сердцем, чтобы об этом рассуждать.
Спасибо, батюшка. Ну и все-таки, каким образом удержать правильные приоритеты в духовной жизни, в духовном общении со святыми, с Богородицей и со Спасителем?
Я думаю, что здесь необходимо понимать, то есть иметь некое начатки хотя бы некого богословского знания, понимать, что совершено Спасителем, какова миссия святых и что совершает Матерь Божия. Нужно понимать, что Господь наш Иисус Христос совершил домостроительство спасения рода человеческого, уничтожив в нас непреодолимое влечение к злу, которое невозможно было никоим образом превозмочь человеку без помощи Божией. Господь открыл нам врата в Царствие Небесное, даровав нам возможность преобразиться и сделать себя годными для Царствия Небесного через таинство Евхаристии, в первую очередь, через участие в церковной жизни и через совершение заповедей Христовых. Но вот этот путь, который Господом нам уготован, содержит множество сложностей, связанных с нашими личными падениями, с грехами, с некой слабостью. И вот для преодоления вот этих трудностей существует ходатайство Матери Божией и святых угодников. Одно с другим несовместимо по объему, по масштабу. Вот. Ибо иное дело спасти род человеческий, и иное дело молиться об этом роде человеческом. Это два разных действия. Одно совершается Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, иное совершается Матерью Божией и угодниками. Нужно это понимать и, исходя из этого понимания, выстраивать свою личную духовную жизнь, с моей точки зрения.
Спасибо большое, батюшка. Программа наша стремительно заканчивается, и прошу вас на прощание благословить наших телезрителей, может быть, еще пару слов в честь праздника?
Дорогие мои, праздник Успения Божией Матери напоминает всем нам о том, что предлежит каждому, то есть пройти через врата этого мира. Это то, что уготовано Господом для всякого человека. И это испытание. Здесь многое говорить не нужно. Но Матерь Божия являет нам образ того, образ смерти праведника, образ мирной кончины, о которой мы просим Господа при совершении всякой божественной литургии. И ее путь смирения, ее путь служения своему Сыну и Церкви впоследствии завершается вот этим мирным успением. Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы мы в нашей жизни хотя бы в некоторой степени подражали трудам Матери Божией и в связи с этим имели надежду на сию мирную кончину, которая более похожа не на смерть, а на успение. Господь вас всегда благословит.
Спасибо, Господи, батюшка.
Благодарю, Михаил.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, иерей Андрей Панков. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До свидания. С праздником.